Дифирамб.
Добрый день, здесь Ксения Ларина, здесь программа «Дифирамб», и сегодня у нас в гостях артист театра имени Вахтангова, артист кино и вообще человек очень известный, светский, красивый и узнаваемый, даже без грима, Максим Суханов. Максим, приветствую
Привет.
Тебя. Мы уже много о чем успели поговорить до начала программы, и мне бы хотелось развить все, что мы накидали, потому что там очень какие-то важные темы, которые хотелось бы на них подробнее остановиться. Ну, во-первых, я скажу, чтобы наши слушатели понимали, что Максим Суханов сейчас снимается опять в роли Сталина. Да, заканчиваются уже, надеюсь, эти съемки, или они уже закончились у Михалкова?
Ну, почти.
Да?
Во всяком случае, блок со Сталином подходит к концу.
Блок со Сталином? В смысле, не Александр Александрович, блок?
Да, да. Блок съемок со Сталином.
Блок со Сталином подходит к концу.
Ну, а вообще съемки, я думаю, они осенью должны закончиться.
Вот. Почему я об этом напомнила слушателям, чтобы они понимали, о чем мы говорим. Значит, Сталина уже играл Максим в «Детях Арбата», в сериале, который снимал Андрей Шпай. И мы тогда, я помню, про это говорили, что нового узнал артист Суханов и человек Суханов вообще про человека по имени Сталин. Я так понимаю, что это знакомство продолжается, оно бесконечно, и нет ли в этом опасности? Вот так погрузиться окончательно в недры этого воплощения зла. Потому что все-таки, я не знаю, правда, может быть, для тебя это уже человек близкий, понятный, приятный во всех отношениях. Кто это?
Ну, ты хочешь спросить, да? Не придется ли мне каждое лето выезжать на съемки и играть?
Раньше люди Ленина играли, вы же всю жизнь, да? Ну, влияет, правда?
Ну, как влияет? Мне интересно, прежде всего, конечно же, работать с Никитой Сергеевичем. Это прежде всего. И потом темы, я имею в виду, роли. Именно актерской роли, которые и задачи, которые были поставлены у Ишпая и мной самим, они несколько другие, чем здесь. И в этом смысле это, конечно же, интересно. Ну и то, что другой режиссер, это, соответственно, интересно.
Но герой-то тот же. Его же нельзя придумать другим. Он такой, какой он был, это же реальный человек.
Ну, естественно, но, как сказать, если бы, может быть, я снялся в фильме про Сталина, и у меня была бы там самая главная роль, и мы бы большой период с ним прожили, со Сталиным, может быть, я бы тогда сказал, что, ну, мне уже больше ничего не интересно. А так как, в общем, это было все фрагментарно, и что касается первого случая, и что касается сейчас, в общем, он там не очень-то основная фигура. В общем, желание у меня остается его поиграть.
Ну, так, учитывая, что вот это расхожее выражение, не знаю, что Станиславский это сказал, или кто-нибудь другой, что актер всегда адвокат своей роли. Вот с этой точки зрения тебе важно какие-то вещи защитить в нем, в этом образе? Или... Я задаю такие вопросы, которые для профессионального артиста, они наивные и смешные. Конечно, я понимаю, что и работа есть работа, и роль есть роль. Но я не верю, что такая фигура, как Сталин, она, может быть, так легко не отделаешься. Но...
Ну, конечно же, это процесс интимный, скажем так. И я и не хочу, и не могу рассказывать всего. Я думаю, у меня не хватит слов, чтобы описать своих ощущений тех, когда я его играю или когда я готовлюсь играть. И, конечно же, я это совершенно точно, я не могу к нему, как к персонажу, которого я играю, подходить с точки зрения тех стереотипов, которые были заложены в меня в период школы или в период дальнейшей жизни, с точки зрения тех стереотипов, которые есть сейчас. То есть я должен стараться как можно больше от них абстрагироваться. Посредством чего это тоже, скажем так, череда аргументов, которые возникают, какие-то вдруг, как озарение, какие-то, ну, может быть, специально, но в любом случае... Я не могу не полюбить Я не могу не любить этого персонажа, если я его играю. И, конечно же, я должен его оправдывать и искать оправдание.
Напомню, да, нашим слушателям, что в «Детях Арбата», вот как-то сейчас я, поскольку фильм же специально я не пересматривала перед передачей, что я запомнила, вот сейчас вспоминаю о том, какой был Сталин Суханова. Это, конечно, этот уютный, этот оренбургский пуховый платок и такой вот прищур, и все время человек плохо себя чувствовал.
Ну, в общем, да, он не очень хорошо себя чувствовал.
Ножки мерзли, все как-то у него мерзло.
Он кушал.
Да, очень, и очень какое-то уютное существование.
Ну, и было, задачи были его все-таки одомашнить. И хотелось показать его таким, каким он мог быть в одиночестве где-то у себя на даче. Обычным, не окаменелым каким-то, да, героем, которого мы все привыкли видеть там в какой-то минимальной хронике или представлять себе, а все-таки, ну вот там, покашливающим, замотанным в платок, лежащим иногда.
А вот смотри, у актеров, которые так или иначе застали эту эпоху сталинскую, да, которые помнят, что такое похороны Сталина, которые помнят, что такое еще Сталин не в истории в древнейшей, а в обычной частной жизни каждого человека советского. Я имею в виду Сергея Юрского, который сыграл Сталина в спектакле в театре школы современной пьесы. Я имею в виду Игоря Квашу, который вот недавно сыграл у себя в театре тоже Сталина. Армена Джигарханяна, кстати, который сыграл тоже очень спорного Сталина в фильме, ой, по-моему, «Московская сага». А, нет, не «Московская сага», боюсь соврать. «Звезда эпохи». Вот, «Звезда эпохи». У них у каждого есть свой счет к этому человеку. Это человек, который их реально не отпускает, как я понимаю, почему я начала с этого вопроса, вот что ты здесь находишь. Тогда я хочу тебе задать этот вопрос. В твоей реальной жизни, в жизни твоей семьи, Максима Суханова, твоих родителей, твоих прародителей, Сталин, это что такое? Или это пока, вообще так прошло по касательно?
Ксюш, я, если бы даже что-то и было, а может быть даже что-то и есть, я не хотел бы брать это в оправдание к тому, что мне дает способность и возможность создавать роль. То есть для меня в этой связи важно время от себя оттолкнуть настолько, чтобы я перестал к этому относиться так, как мне навязывает стереотип сегодняшнего, довольно-таки длинного и неизвестно когда заканчивающегося переходного периода. Я имею в виду нашу страну. Это мне совсем не важно. Мне важен парадокс, который человек, пришедший к власти, я имею в виду Ивана Грозного, который предлагает своей стране...
Короля Лира.
Я сейчас даже про нашу страну говорю. И я считаю, что Иван Грозный для нашей страны был парадоксален тем, что он делал и предлагал. Петра Первого, который, в общем, тоже действовал, ну, скажем так, парадоксально для того времени. И я уверен, что... Сейчас я уже вхожу в вектор оправдания своего героя. И я уверен, что, конечно же, исходя из тех предлагаемых обстоятельств, которые были на тот момент у нашей страны, Сталин для нашей страны был парадоксальной фигурой.
Почти оправдание. Но я тебе прощаю.
Нет, а я сейчас даже не как оправдание. Я говорю о том, что он действительно предложил парадокс. И вполне возможно, если идти по теории... глобальных больших чисел, то он предложил парадокс, который сохранил в какой-то степени эту страну.
Цена-то и неизвестно. Какая?
Да, цена огромная. Но опять же, если идти по пути оправдания, кто должен мерить меру жертвы, за которую потом там, все то, что будет в дальнейшем, должно расцветать? Или кто на себя должен брать эту жертву? Ну вот, я не знаю, он на себя взял, наверное.
Что-то знакомое я слышала. А, у нас был еще один исполнитель роли Сталина, который приблизительно так же ценил его вклад в историю советской страны. Это был актер, фамилию я его не вспомню, но помню этот странный проект, не знаю, видел ты его или нет, «Сталин Лайф» на канале НТВ.
Нет, я не видел. Вот.
Там была абсолютная такая апологетика, там был Сталин такой человек, именно такой Данко, который нес свет грядущим поколениям, то, о чем ты говоришь, чтобы все расцветало. Но для меня лично все-таки главное в том, что он же мотивировал это не будущим расцветом своей родины. Вот я в этом убеждена. Хотя я с ним не знакома.
А почему?
Не знаю. Думаешь? Мне кажется, что там больше страху было.
Его
стремление
собственно...
к власти и страх, конечно.
Ну, конечно, вещи. Ну, конечно, страх, естественно, присутствовал. И я думаю, что все то окружение и вся та атмосфера поднятой гуще революционной, и той свободы, которая была дана людям, в большинстве тем, которые, вполне возможно, эта свобода не была нужна, потому что они не могли, не могли с ней ничего делать. Я сейчас имею в виду не тонкий слой интеллигенции, а я имею в виду все те обширные просторы и всех тех крестьян, и, ну, я не знаю, кого бы мы только не перечислили, которые, почувствовав власть, превратились в чудовища. Я не знаю, как с ними нужно было поступать еще, чтобы куда-то это дальше вырулить. Опять же, я говорю, я сейчас, естественно, говорю как адвокат.
Тогда про свободу. Вот это интересно. Пошли дальше.
Про свободу?
Да, вот сегодня. Сегодня, тебе кажется, нужна свобода художнику, человеку, инженеру, летчику, космонавту, политику в стране, в России? Вот тебе она нужна, как человеку, который занимается искусством?
Ну, мне кажется, что она необходима, конечно. Это какой-то даже такой однозначный.
А почему так все от нее легко отказываются?
Отказываются от чего?
От свободы. От свободы самовыражения, прежде всего. От свободы от какого-то страха, от свободы от зависимости, свободы от чиновника, от власти, в конце концов.
Ну, я не думаю, что
от
все отказываются. Да, но я не думаю, что все отказываются. Я думаю, что все ищут пути так или иначе освободиться от того же чиновника или от того, от кого они зависят, в конце концов, от людей, от которых они давно зависят. Все время все ищут пути, но просто эти пути разные.
Самый простой есть... путь, привычный, это пойти к другому чиновнику, чтобы он меня освободил от этого чиновника.
Ну,
то же самое
есть
и в политике.
Ну, конечно, есть, наверное, и такой путь. Есть еще какой-то экономический путь решения. Здесь все, я так думаю, зависит от целей и от, конечно же, той психофизики, которой человек обладает на сегодняшний момент. И у людей, которые жили в одной эпохе, потом стали корчась переходить в другую эпоху, это у них одна психофизика выживания. У людей, которые недавно пришли в этот мир, да, она несколько другая. Я бы не обобществлял.
Хорошо,
вообще пути.
Давай, расскажи про свой путь. Мы с тобой в одно время заканчивали советский творческий идеологический вуз, да, каждый там свой. Когда ты поступил дальше в театр, вот тут началась уже совсем другая жизнь, буквально там 86-87 год, когда была уже перестройка объявлена.
85-й, да.
Совсем другое. Ну, потихонечку стала жизнь меняться. Потом 90-е годы, ну, так до сегодняшнего дня можно добраться. Вот расскажи про свой путь. Ты пришел в артисты для чего? Рассказы про то, что я хотел откосить там от армии, это мы все прочитали, что случайно стало, понятно.
Нет, но я бы не... Конечно, попав в Щукинское училище, и если бы я не почувствовал то, что я почувствовал тогда, наверное, в конце первого курса, благодаря каким-то педагогам, я вполне возможно и ушел бы из этого училища. Но, допустим, то, что мне вдруг необходимо стало это делать, и я, как сказать, это как, ну, может быть, слишком пафосно говорить, как воздух, но желание что-то создавать именно таким образом и быть и находиться в энергетическом обмене с теми, кто на тебя смотрит, и, может быть, помогать им чем-то, или, наоборот, разговаривать с их страхами и комплексами, и тем самым разговаривая со своими собственными комплексами. Мне это все показалось очень интересным, а так как я стал слышать, что это еще и нравится, и не только одному мне, да, и я от этого получаю еще большее удовольствие, ну, я дальше выбрал путь, который привел меня к театру. Естественно, если бы у меня, я так думаю, было удовлетворение только от себя самого, а больше вокруг я ничего не слышал, то, наверное, я бы выбрал какую-то другую профессию. Ну и вот и начался такой вот мой путь.
То есть это вот такой интерес именно к процессу,
ну,
да,
у меня
к
вообще,
актерскому?
Ну, у меня вообще очень, скажем так, интровертный интерес развит. Мне очень интересно все то, что происходит со мной. И с людьми, конечно, тоже. Но больше то, что происходит
такой
со
честный.
Мной. Ну, да, но...
Ну, тут еще театральная семья, нужно лишний раз об этом напомнить. Вот мы с тобой говорили до начала эфира про бабушку замечательную, дай бог ей здоровье, которая работала в Мирхольде.
Да, и дедушка.
Ужас вообще. А моя бабушка в 22-м году закончила Щепкинское училище. И она работала потом в разных... Она чуть-чуть в малом театре работала, потом уехала в провинциальные театры. И работала даже в «Синей блузе», вот эти пирамиды знаменитые.
Да,
я должен это знать, что это такое. Но она терпеть не могла Мирхольда и его театр. И вот про это, я помню, она мне очень много рассказывала, что это был какой-то кошмар и ужас. И Михаила Чехова ненавидела.
Ну, вот.
И рассказывала мне про зеленый парик Буланова в спектакле «Лес» с возмущением. И про Гурмышскую, которую, по ее мнению, совершенно бездарная артистка играла Зинаида Райх.
Ну вот я думаю, что вообще нам свойственно относиться... С одной стороны, восхищаться искусством как таковым, да, а с другой стороны, мы очень быстро забываем то, что искусство прежде всего радеет к эксперименту, и без эксперимента никакого искусства не будет происходить, да. И я думаю, что отношение к Мирхольду вот такое, ну, я сейчас ничего плохого не хочу сказать про твою бабушку, но, конечно же, может быть, она тяготела совершенно там к другому направлению.
Классическому,
да?
Конечно.
Но, видимо, вот Мирхольд так всех расстроил и раздражил, что потом такая трагедия и произошла. И, в общем, и с моим дедушкой тоже, потому что он устроился в один театр после этого.
После разгрома и после расстрела.
И в театр киноактера, и как-то и все. И потом его забрали вот в 41-м году в армию. Он погиб под Тверью в сентябре.
Бабушка твои работы видела театральные, естественно?
Да, она почти все видела работы. Ну, ей все очень нравится, я не знаю.
То есть никогда она никого не критиковала?
Нет, не критиковала.
Ну, что это за безобразие?
Нет, нет, нет. И даже она лестные слова, на мой взгляд, говорит в сторону Мирзоева, сравнивая его с Мирхольдом. Ну, ей так кажется.
Я думаю, что здесь в этом есть некая связь, потому что по степени свободы и какой-то отдельности.
Я тоже думаю,
это
да.
Точно.
Я тоже думаю.
Ну, тут надо объяснить, что... Ну, про Мирхольда, я думаю, что не надо объяснять, понятно, кто это. А вот Владимир Мирзоев все-таки не такая медийная фигура. Это театральный режиссер, мне кажется, один из самых интересных театральных режиссеров нашего времени, хотя с недавних пор он еще и кино увлекся.
Да.
И уже один фильм у нас точно был
«Знаки любви».
Он даже по телевидению был показан.
Да.
И сейчас вот Владимир Мирзоев закончил... Сколько? Два уже фильма уже сняты?
Ну, вот он закончил...
По Игорю Сахновскому.
Да, по Сахновскому. «Человек, который знал все». Вот. И сейчас мы заканчиваем еще телевизионную работу с Ольгой Михайловной Яковлевой, которая будет по каналу «Культура». По пьесе Соколовой «Раньше» называется. Ну, это такое на двоих произведение.
То есть такой телеспектакль или ты?
Да, ну, скажем так, телефильм, что ли.
В лучших традициях.
Да, да.
Владимир Мирзоев еще знаменателен тем в нашем сегодняшнем разговоре, тем, что вот, это я все объясняю нашим слушателям и зрителям, что очень сколько лет вы знакомы, работаете вместе?
Мы знакомы с 93-го года.
Сколько вы сделали спектакль?
Мы сделали... Я сейчас буду...
То есть это вот такая творческая дружба, которая длится сколько лет? 15 лет.
Да, да.
И несмотря на то, что Владимир Мерзоев работает в разных театрах, делали и в театре Станиславского спектакль, делали
и в театре Ленинского комсомола,
в Ленкоме, да, и в театре Вахтангова, в основном месте работы. Так что есть о чем поговорить. Мы поговорим об этом во второй части передачи. Я только напомню, что все у нас работает для слушателей. Я вижу, как здесь уже присылают всякие смски. Напомню номер +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363 36 59.